Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте.
Дмитрий Борисович, мы продолжаем беседу об Евангелии от Иоанна. Мы уже все ближе и ближе к самому кульминационному моменту, да?
Да, да. Мы переходим уже к повествованию о страстях Господних. И в прошлый раз мы с вами начали обсуждать 18 главу, где было описано, ну, то есть взятие под стражу Иисуса Христа. И мы с вами сказали, что вот это описание этих событий, как их дает евангелист Иоанн, оно, ну, дается под определенным ключом, под определенным углом, скажем так, да. И этот угол состоит в том, что евангелист, он подчеркивает, что Иисус никак не является жертвой обстоятельств. Он идет в этот сад, где его возьмут под стражу, прекрасно осознавая, какие последствия это влечет и что там будет. И это он себя отдает в руки своих врагов. Они над ним никакой власти не имеют. И это есть его позволение. И то есть, наоборот, вот он подчеркивает, что они его боятся, потому что они, когда он говорит «это я», они падают на землю, потому что они видят, что он наделен силой воскрешать, и значит, он обладает властью и над смертью. Это логично. И здесь Христос – это господин ситуации, вот, и который исполняет, так сказать, вольно идет на эти страсти. И дальше, вот давайте откроем, 18 глава, 12 стих. Идет рассказ о суде, о следствии, которое происходит у первосвященников. Первосвященник Анна и дальше Каяфа, и отречение Петра. Вот давайте почитаем. 18 глава, 12 стих. «Тогда воины и тысяченачальник, и служители иудейские взяли Иисуса и связали его, и отвели его сперва к Анне, ибо он был тесть Каяфе, который был на тот год первосвященником. Это был Каяфа, который подал совет иудеям, что лучше одному человеку умереть за народ». Давайте я сразу поясню. Вот видите, евангелист пишет, что взяли Иисуса и отвели его к Анне, который был тесть Каяфе. А Каяфа тогда был первосвященник. Смотрите, вот в Иерусалиме проживали первосвященники. У них там были, ну, не квартал, но целый такой вот целый район Иерусалима, такая элитная застройка, где жили самые главные люди этого общества. Вот это храмовая элита. Такие роскошные дома, они в принципе раскопаны. Мы понимаем, как они жили. То есть, ну, представьте себе, вот, я не знаю, то есть, дом вот, какой-нибудь там коттеджный, да даже не коттеджный, ну, вот, где люди не бедные, да, то есть, строят себе дом, да, вот что это такое, да, то есть, там, конечно, все сделано на высшем уровне, такие дома огражденные такой большой оградой, и, конечно, вот именно туда, где живут эти первосвященники, отводят Иисуса стража. Не в какое-то административное место. И из Евангелий, других синоптических, мы знаем, что Иисуса-то отвели к кому? К Каяфе. Прямо в дом первосвященника. То есть первосвященник, он же был инициатором вот этого заговора против Иисуса. И сразу к нему домой Иисуса отвели. И мы из Евангелий-то мы знаем, что там происходило. Что у них был, ну, знаете, хитрый план. Вот. Они хотели Иисуса значит, не просто как-то от него избавиться, убить, например, да? Потому что весь народ бы сказал, ну как, вот вы убили праведника. Для них это бы имело некие негативные последствия. Они все хотели сделать, во-первых, по закону, и, во-вторых, они все хотели сделать чужими руками. Вот. То есть, чтобы остаться совершенно в белых одеждах. Но поскольку Иисуса, на него не было никаких причин его арестовывать, за ним не было каких-то обвинений, да, то его сначала арестовывают, а потом на протяжении всей ночи на него искали обвинения. Вот. То есть, ну, для того, чтобы утром уже провести легитимное заседание суда, ночью суд не проводится по еврейскому закону, потому что ночью вообще люди плохо соображают, они спать хотят, как можно судить серьезные вещи. Только вот в дневное время суток и при свете можно было судить. А вот ночью они там призывали этих лжесвидетелей, всякой людей опрашивали, но и собрался весь Синедрион. То есть 70 человек, считайте, собрались. Вся элита этого общества собралась в доме первосвященника, чтобы на Иисуса найти это обвинение. Они всю ночь искали, мы, как мы видим из Евангелий, и остались неудовлетворены, потому что им нужны были серьезные вещи, которые можно было бы предъявить населению. Чтобы этот ночной суд был нужен для того, чтобы отсечь от Иисуса симпатии народа, который видел в нем Мессию. И, значит, и в конечном итоге ответ Христа, там он говорит, увидите Сына Человеческого грядущего, который вас будет судить. Они это интерпретируют как богохульство, что Христос берет себе некую божественную власть. И они говорят, зачем нам свидетели? Все тут мы свидетели, и его приговаривают, ну как бы, вот это есть достаточное основание. И утром его приговаривают к смерти. Так вот здесь евангелист Иоанн про это ничего не пишет, потому что это только у синоптиков. У Матфея, у Марка, у Луки. Иоанн про это не пишет. А он пишет некие подробности, которые предшествовали даже этому процессу. Он рассказывает интересную вещь, что еще перед тем, как его привести к Каяфе, первосвященнику, и начать эти самые слушания свидетелей и прочих-прочих, искать на него какие-то обвинения, его отвели, Христа, к Анне. Их дом Анны находился рядышком с домом Каяфы. Анна, кто такой Анна? Анна, он был первосвященником. Это был влиятельнейший человек, можно сказать, глава рода. С 5 по 15 год он был первосвященником. Довольно долго. И у него потом, у него было 5 сыновей, который каждый из них тоже какое-то время был первосвященником, и Каяфа, его тесть, он был женат на его дочери. То есть фактически свои решения они никак не принимали без Анны. Анна активно участвовала во всех этих процессах, то есть огромное влияние имел огромный, так сказать, опыт политический, и первым делом, вот Иоанн пишет, его привели именно к Анне. И вот, смотрите, понятная ситуация, да? И Анна, вот что там Анна начинает делать, мы сейчас узнаем. Тут вот это описано. И для чего? Не к Каяфе, а именно вот к Анне. Но перед этим упоминается эпизод про Петра. За Иисусом следовали Симон Петр и другой ученик. Ученик же сей был знаком первосвященнику и вошел с Иисусом во двор первосвященнический, а Петр стоял вне за дверями. Потом другой ученик, который был знаком первосвященнику, вышел и сказал предвернице и ввел Петра. Тут раба, предверница, говорит Петру, «И ты не из учеников ли этого человека?» Он сказал, нет. Между тем рабы и служители, разведя огонь, потому что было холодно, стояли и грелись. Петр же стоял с ними и грелся.
Вот сразу хочется задать вопрос, Дмитрий Борисович. То есть в прошлых передачах, да, прошлые несколько строк выше, в главах Евангелия, Мы видим, как Петр активно защищал Иисуса, как он готов был умереть за него и убить за него.
Угу.
Проходит буквально несколько строк, и Иоанн не дает нам какой-то информации о каких-то душевных терзаниях, может быть, угу. Петра, может быть, о каких-то обстоятельствах, а очень сухие факты о том, что он стоял за воротами, его спросили, он сказал, нет, не его. Что произошло?
Ну, давайте попробуем разобраться вообще с тем, что происходит. Ситуация, она крайне любопытна в нескольких отношениях, потому что она кое-что говорит про Петра и кое-что говорит про другого ученика, который суть автора этого Евангелия, про Иоанна. И здесь, вот знаете, ну, собственно, что происходит? Здесь нам евангелист говорит, что когда Иисуса взяли под стражу и повели, за ним пошли двое учеников. Не один Петр пошел, а вот этот второй ученик тоже пошел.
Который... Его, кстати, имя не называется. Имя... Почему, интересно?
Ну, потому что вообще имя автора не называется в Евангелии от Иоанна.
Мы То знаем есть это его... был именно Иоанн?
Да. Имя евангелиста мы знаем только из традиции. Кто он такой, значит, мы знаем только из сообщений отцов церкви ранних. И здесь мы видим, что... Смотрите, что происходит. Они идут за Иисусом, и они приходят в этот самый двор первосвященнический. И вот обратите внимание, что, ну, как вы думаете, может туда зайти посторонний человек?
Конечно, нет.
Вот мы уже упоминали, так сказать, вот как строят ныне небедные люди себе, так сказать, дворцы и, так сказать, недешевые разного рода, так сказать, сооружения и коттеджи. Ну, как правило, такие сооружения, они ограждены высоким забором, и там сидит охрана с камерами,
с собаками.
Ну, конечно, это частная территория, ты туда зайти не можешь. И точно так же было и в Иерусалиме. Естественно, там охрана, там забор, кто попало, зайти никак не может.
Да, и, следовательно, Иоанн был знаком, и я думаю, даже не просто, что они имя друг друга знали.
Да, причем, обратите внимание, здесь это объясняется, почему это он берет, и смотрите, он вообще заходит абсолютно свободно. Вот это вот удивительный такой момент. То есть он заходит абсолютно свободно, и тут говорится о том, что в Евангелии говорится, что этот ученик имел особенный статус. Он имел какие-то просто вот вообще особенные отношения с первосвященником. А, что он был знаком первосвященнику.
Сразу интересно.
Сразу, да, да. В чем
что
суть?
Это за отношения?
Что это такое? Причем, вот обратите внимание, что значит знаком первосвященнику. Ну вот давайте назовем какую-нибудь знаменитую фигуру.
Ну давайте представим патриарха. И сразу же хочется представить, вот, например, в этом году у нас было 100-летие убиения, да, царской семьи. Он приезжал к нам,
да,
в Екатеринбург, он служил с нашими местными священниками, вместе в алтаре находился, с кем-то, конечно, парой слов перекинулся, я уверена.
Да.
Я думаю, даже с некоторыми он встречался, ну, на каких-то конференциях ранее, на каких-то службах ранее. Но можно ли это считать полноценным знакомством,
да,
как у Иоанна
с
первосвященником?
Тут, знаете, знакомство какого плана? Ну, понятно, все знают, кто такой наш вот святейший патриарх, правильно? Все его знают. Но представим себе, человек говорит, что человек же был тот знаком патриарху.
Да, я, кстати, думаю, знаете, что, Дмитрий Борисович, да, если рассматривать вот эту ситуацию, которую я сейчас нарисовала,
ага,
если даже взять какого-то нашего местного священника, который несколько раз на конференциях, на службах встречался с патриархом, я не думаю, что его так легко пустят в личные палаты патриарха.
Это вообще невозможная ситуация. Человек, который...
Даже если патриарх помнит его имя и откуда...
Да, он... да. Человек, который знаком патриарху, это указатель на некие очень личные отношения. Это круг общения патриарха. Это круг, ну, как там, высшего духовенства нашей церкви. Это круг, скажем, ну, аппарат нашей вот там патриархии, да, вот те люди, которые принимают там какие-то решения, за что-то отвечают.
Возможно,
да?
Это братья,
близкие
или
люди,
там,
близкие вот... люди, семья, там, и так, вот, вы понимаете, то есть
семья,
это...
Семья аппарата, я еще хотела сказать.
Да, 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 это близкие люди. И, естественно, этот круг не может быть очень большим. Знаком патриарху – это значит, ты входишь в круг его общения. Вот. И здесь Оказывается, что у этого ученика статус вообще очень даже особенный. Во-первых, он входит в круг общения первосвященника, а это, ну, очень узкий круг людей. И во-вторых...
Его пускают домой.
И во-вторых, смотрите, он берет, и его знает не только первосвященник, а его знает даже охрана. И он берет и входит в дом первосвященника
ночью.
Ночью входит. Это вообще что такое? То есть настолько свободный, как бы, ему доступ в дом, это даже, знаете, у нас есть разные степени знакомства.
Даже мы, не такие крутые люди, как патриарх, в дом ночью не каждого друга пустим.
Да уж мягко скажем, конечно. Не каждый друг. Это что за странности какие? Чего ты ночью пришел? Мало ли какие у нас могут быть знакомства. Ночь — это не лучшее время для посещений. А здесь этот человек просто берет, никого не предупреждая, понимаешь, приходит, да? И охрана его, главное, знает. Все прекрасно знают, что, кто он такой. Ему можно заходить. И смотрите как. Он заходит. Но это еще не все, Анна Дмитриевна, что удивительное. Это вообще не все. Потому что они заходят в дом, а Петр остается там, естественно, потому что его-то охрана, естественно, не знает, кто он такой. Петр-то, он для них никто. И после этого, смотрите, что написано. Другой ученик, который был знаком первосвященнику, вышел и сказал предвестнице и ввел Петра. Но это вообще уже, конечно, удивительно, потому что это человек, наделенный в этом доме властью.
Он попросил за него.
Нет, которого вводит, постороннего человека вводит охрана, которого слушается охрана. И, ну, это еще не все. Потому что там женщина, предверница, она говорит Петру: «И ты ли не из учеников этого человека?» Это о чем говорит?
Ну, это говорит, наверное, о том, что Иоанн представил.
Нет, кто и это? Ты ли не из учеников этого человека? И ты ли не из учеников?
Так же, как Иоанн?
Так это значит, что она знает, кто такой Иоанн. Это значит, что все прекрасно знают, что Иоанн – это кто?
Ученик,
это ученик Иисуса. Это ученик Иисуса. Это, конечно, удивительно. Вот это вот такой вот непонятный, удивительный факт, который говорит, что это ученик, обладающий особыми отношениями с первосвященниками, чтобы зайти к нему ночью и чтобы обладать властью над
охраной. И еще я, знаете, о чем подумала, Дмитрий Борисович, что ночью ведь приводят Иисуса, как вы уже сказали, чтобы состряпать ему дело, если так говорить.
Да.
То есть это даже, ну, такое очень и очень конфиденциальное мероприятие.
Да.
И Иоанна пускают и на это конфиденциальное мероприятие.
Да, 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 да. Конечно, конечно. И поэтому, и причем знают, что он его ученик, и никто его не трогает, никакой опасности ему нет. Конечно, до конца, так сказать, мы не можем понимать тех реалий, которые тогда были, так сказать, происходили, потому что тут в Евангелии они не поясняются, но это есть, конечно, повод задуматься о статусе этого ученика и в каких отношениях он находился с этой элитой иерусалимской. Поэтому существовали разные точки зрения на личность евангелиста, понимаете, из этого текста, на основе этого текста. Потому что если опираться только на текст, то самая, как бы, естественная версия будет, это что? Что этот человек его...
Очень близкий.
Это очень близкий человек.
Наверное, то, что первосвященник... Но заинтересован, наверное, не то слово, но как-то уважает его.
Да, и да, он знаком ему, и он имеет, ну, кто имеет доступ ночью, понимаешь, в храм, ой, в этот самый, во двор, и говорит: пусти этого, пусти этого. Ну, то есть это родственник, может быть. Человек, принадлежащий высшей иерусалимской элите. Вот такие какие-то неожиданные вещи открывает вот этот вот маленький эпизод. И здесь просто давайте это отметим, потому что евангелист на этом делает акцент. Вот это первое. Это некие удивительные вещи про личность вот этого возлюбленного ученика мы узнаем. А дальше, что касается Петра. Когда Петр...
Вот насчет моего вопроса.
Да, Петр, он стоит перед двором первосвященника, и его вводит второй ученик, и предверница говорит: и ты ли не из учеников этого человека? И он сказал: нет. Вы знаете, я бы здесь не стал делать далеко идущих выводов еще на основе вот этого первого момента. Почему? Потому что Петр, зачем ведь Петр идет за Иисусом? Он, вероятно, хочет...
Он хочет спасти
его. Он хочет спасти Иисуса, он хочет отбить его, он надеется на последний момент, что что-то может измениться. То есть Петр – это борец. Его цель – проникнуть в дом первосвященника, и в данном случае, когда он говорит «нет», ну, военная хитрость. Военная хитрость.
Да, вы хотите сказать, что все его отказы связаны с тем, что это такой стратегический план?
Ну, я не сказал, что все его отказы. Про все отказы мы еще не говорили. Но когда человек говорит один раз, вот он зашел, и он говорит, чтобы проникнуть туда и, так сказать, спасти Иисуса, это еще можно как-то понять, да? Вот что дальше будет, мы уже увидим, да? Ну, что же, читаем дальше, да?
Да, конечно.
Первосвященник же, Анна, тесть Каиафы, спросил Иисуса об учениках его и об учении его. Иисус отвечал ему: «Я говорил явно миру. Я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь меня? Спроси слышавших, что я говорил им. Вот, они знают, что я говорил». Когда он сказал это, один из служителей, стоявший близко, ударил Иисуса по щеке, сказав: «Так отвечаешь ты первосвященнику». Иисус отвечал ему: «Если я сказал худо, покажи, что худо, а если хорошо, что ты бьешь меня». Анна послал его связанного к первосвященнику Каиафе. Вот смотрите, Анна Дмитриевна, о чем начинает спрашивать вот этот самый Анна? Тут написано об учениках его, об учении его. Это вообще что? Это вообще что? Это некие доследственные действия, которые предпринимает вот этот, можно сказать, глава этого клана первосвященников, человек, наделенный большой мудростью и большим опытом. Ради чего?
Ну, может быть, что-то найти, за что можно зацепиться?
Да. То есть они прекрасно понимают, кто такой Иисус, ну, имеется в виду, чему он учил и так далее, но им важно найти какие-то зацепки. И, естественно, самое первое – это из речи самого человека найти что-то, да? Ну, вот давай, вот расскажи, что ты учил, как ты учил, давай, так сказать, нам раскройся, да? И здесь вот обратите внимание, то есть никакого обвинения Иисусу не предъявлено, а его уже начинают что? Допрашивать. Да. Начинается допрос. Это незаконно. Это незаконно. То есть это даже по нашему законодательству вещь невозможная.
Да, есть презумпция невиновности.
Да, ведь. Конечно. И здесь, смотрите как, Иисус, что делает Иисус? Он его ставит на место. Он говорит: что ты спрашиваешь меня? Я ничего не говорил тайно. Все, что я говорил, было прекрасно слышно, и много тому свидетелей. Я учил в синагогах, я учил в храме, свидетелей полно. Тебе надо искать на меня обвинения? Вот ищи, найди свидетелей и опрашивай у них, чему учил Иисус. Да? То есть это очень интересный момент, потому что они творят беззаконие. Вот смотрите, Анна Дмитриевна, они творят беззаконие, Христос отдает себя в их руки, но быть жертвой обстоятельств
он не хочет.
Он совершенно не желает, не согласен. И потакать их, и потворствовать, и потакать, и содействовать их этому беззаконию он совершенно не собирается. Он говорит: тебе надо обвинить, твоя работа, вот ты ее и делай. Я ее за тебя делать не буду. То есть ищи обвинения. Звучит это, конечно, дерзко, потому что он его фактически ставит на место, правильно, Иисус, с точки зрения закона. Христос здесь апеллирует к праву, нормальная ситуация. И один из служителей бьет Христа по щеке и говорит: ты ли так, ты как-то дерзко разговариваешь с первосвященником? Христос и его ставит на место, потому что он говорит, что, что ты бьешь меня, если я сказал худо, скажи, где я тебе сказал худо, а если хорошо я ответил, что ты меня бьешь? Вот видите, здесь снова евангелист нам подчеркивает, что это Христос апеллирует к области права, Он знает, что все равно его осудят, но под, как бы потворствовать греху и вот этому безобразию и беззаконию он не может и не будет.
Он ведет себя очень достойно, и он совершенно не боится.
Да. И нам это пример.
Потому что вот та же пощечина, да, это же понятно, для чего сделано, потому что человек как-то другой может, ну, и испугаться, и замешкаться.
Это все попытки давления, и на Иисуса эти попытки никого, они не действуют, потому что он как раз он ставит их, значит, всех на место. И смотрите, что дальше написано. Анна послал его связанного к первосвященнику Каяфе. То есть получается, что выудить какую-то информацию из диалога с Иисусом не получается совсем. Тогда в ход уже идут лжесвидетели. И Анна отправляет его к Каяфе, в соседний дом, очевидно. Вот. А дальше смотрите, что написано. Симон же Петр стоял и грелся. Тут сказали ему: не из учеников ли его? И ты? Он отрекся и сказал: нет. Один из рабов первосвященнических, родственник тому, которому Петр отсек ухо, говорит: не я ли видел тебя с ним в саду? Петр опять отрекся и тотчас запел петух. Вот здесь важно понимать, что как бы ситуация усугубляется. Петр сидит во дворе, горит огонь, и он видит, что идет допрос, и ничего не происходит. И, наконец, Иисуса что? Вот. Ему уже, грубо говоря, шьют дело, понимаете? Все. И он не делает ничего. И здесь мы видим, что этот непоколебимый человек, готовый жертвовать, умирать и так далее, и ему ставят вопросы: так ты, это ты или не ты? Вот мы тебя вроде бы видели, да? Не тебя ли я видел с ним в саду, да? Если первый раз он отрекается, когда он пытается попасть в этот, во двор первосвященника, это еще можно как-то объяснить, да, что это военная хитрость, то дальше вот здесь что с ним начинает происходить? Тут уже не просто военная хитрость. Внутри Петра начинает ломаться его вера.
Дмитрий Борисович, хочу прямо на этих моментах поставить акценты. То есть то, что первый раз отрекается Петр, это точно стратегический его ход.
Ну, знаете, тут в тексте этого нет, но мы можем предположить, потому что Петр...
На чем это основывается? Потому что так мы можем, знаете, мы можем искать оправдание очень разным
поступкам. Нет, мы не ищем ему оправдания, мы просто пытаемся понять некую внутреннюю логику. Если мы сразу говорим, что он пришел и отрекся, так если он отрекся, так чего ты пришел?
И чего ты дальше стоишь?
И чего ты дальше стоишь? А здесь мы видим, что он имеет цель попасть во двор, чтобы стать свидетелем тому, что происходит. И мы видим, что он готов убивать за Иисуса, он готов сражаться и жизнь свою полагать. Поэтому, Анна Дмитриевна, здесь, исходя из предшествующего его намерения, мы можем, знаете, предположить, что и здесь это намерение в действии. Он не верит тому, что Иисус отдает свою жизнь и готов до последнего за него сражаться. Поэтому ему важно попасть во двор.
Следующий.
И здесь, смотрите, поэтому первое, когда он говорит «нет», это еще не есть отречение. Это просто он пускает им немножко, так сказать, вот пыль в глаза. Он говорит, чтобы попасть. Он это еще здесь, он не верит в то, что произойдет смерть Христа. У него есть надежда, что он даст какой-то знак, что-то произойдет, и Петр здесь будет нужен. А вот дальше, чем дальше происходит суд, тем меньше становится надежд Петра, и тем больше начинает разрушаться его вера. И вот второй и третий раз, а троекратность в этой еврейской традиции, это, ну что, это символ чего? Окончательности, полноты. Вот так же мы трижды отрекаемся от сатаны, трижды сочетаемся Христу в крещении, да? Вот эта троекратность. И здесь что происходит? У Петра очень, это очень твердый человек, очень жесткий в каком-то отношении. Он беззаветно предан Христу и готов за ним следовать. Но у него в сознании очень жесткий образ, сценарий того, как царство придет в мир. И что это такое царство Божие? И за это Петр видит в этом благо для Израиля, благо, может быть, для всего мира. И за это Петр готов умирать. Он готов жертвовать, безусловно. То есть Христос для него сверхценность, потому что через него приходит спасение миру. Но он понимает это все равно в политическом ключе. Он все равно ждет восстания, он все равно ждет от Иисуса каких-то действий. Но когда он видит, что Иисус сам себя отдает в руки своих врагов, а потом он дает себя осудить, и дальше уже дороги нет. Он понимает, что вот этого царства, которого он ждет, не будет. И действительно Иисус никак не шутит, что его распнут. Действительно его сейчас все это будет. И его вера, она рушится. И когда, знаете, вот люди готовы жертвовать за коммунизм, там, я не знаю, за какие-то сверхцели, за светлое будущее, они готовы сидеть в каторгах, они готовы претерпевать огромные мучения. Когда человек видит, что его сверхценность, она не может быть достигнута, он уже не может ради этого жертвовать, он начинает спасать свою жизнь. И вот здесь мы это видим, то, что происходит с Петром. И в этот момент тотчас запел петух. То есть Иисус, он осознанно ведет Петра этим путем, чтобы разрушить его ложную веру, разрушить его гордыню и провести его через такое искушение.
Дмитрий Борисович, большое спасибо за вашу лекцию. Наверное, следующую передачу мы все-таки еще раз начнем с отречения Петра, потому что это очень сложная тема и очень важная. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
До свидания.